Приветствую я всех слушателей Веда Радио в прямом эфире. Вы правильно делаете, что слушаете наши эфиры, особенно прямые, потому что в это время у вас есть возможность прямого общения с человеком, который выступает, так скажем, в это время у нас на Веда Радио с определенной темой. Сегодня это Павел Цымбаленко, и рассказывать он будет о мудрости Чанакьи Пандита. Был такой мудрый человек, и его мудрость еще до наших дней дожила и действительно нам помогает сегодня, если ее правильно изучать. Вот правильно изучать как раз нам помогает Павел Цымбаленко. Давайте его поприветствуем. Я, как и прежде, связываюсь с ним по скайпу. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Давайте продолжим. Что сегодня, какую сегодня мудрость будем рассматривать?
Еще раз приветствую всех радиослушателей. Мы остановились на 5 стихе из 1 главы. У нас всего 17 глав, поэтому чувствую, эфиров лет на 5 нам хватит. Если по одному стиху будем разбирать один раз в неделю. Сегодня у нас будет 6 стих. Действительно, как точно вы сказали, что мудрость – это такая вещь, которая не зависит от времени. Я пару слов буквально скажу об этом. Мудрость, мне понравилось интересное определение этого слова, что мудрость – это способность видеть то, что скрыто от взгляда других. То есть, что отличает мудрого человека от немудрого, именно вот эти вот две вещи. Первое, что он способен видеть то, что другие не видят. В частности, он способен, такой человек, видеть также честно то, что находится в его сердце. Иногда люди считают, что признак разума – это видеть в других людях недостатки. Но недостатки, они лежат на поверхности. Способность увидеть достоинство человека – это действительно мудрость. И способность трезво относиться к себе и видеть какие-то свои слабые стороны, которые мы должны усиливать. Это тоже проявление мудрости, первая ее часть. А вторая часть – это то, что мудрый человек, у него есть воля или определенная решимость, чтобы делать правильные вещи в своей жизни и таким образом менять свою жизнь. Как бы это парадоксально ни звучало, но мудрый человек одновременно проявляет два этих качества – смирение и мудрость. То есть он смиренный, он живет в соответствии с миром, он видит реальность такую, какая она есть. Гордый человек, он не может увидеть достоинства других людей, потому что, ну, как-то все достоинства, они обычно у меня. И гордый человек не способен увидеть те недостатки или слабые стороны, будем говорить так, которые нужно усиливать человеку. Смиренный – тот, кто живет в соответствии с миром, тот, кто живет в реальности, а не в какой-то придуманной иллюзии. Хорошие иллюзии или плохие иллюзии, когда мы действуем как герои или страдаем как жертвы. И вторая часть мудрости – это решимость. С одной стороны – смирение, с другой стороны – решимость. Когда я ценю других людей, и когда я трезво отношусь к себе, и с другой стороны – решимость или воля. Способность действовать в этой жизни правильно. Делать не так, как хочет наша низшая природа, блудливый наш ум, который тащит нас вниз. И не так, как от этого хотят от нас другие люди, а делать так, как правильно. Да? Вот это вот называется быть мудрым. Смирение и решимость. И интересно, что во все времена были какие-то мудрые люди, во всех мировых культурах, во всех каких-то духовных традициях. И по мере того, как я вот сам пытаюсь на протяжении 16 лет изучать мировые культуры, ведическую культуру, в частности, психологию, остальные какие-то интересные вещи. Я замечаю одну интересную вещь. Я заметил, что мудрость, она одна, знание, оно одно. Оно расщепляется на различные языки, оно расщепляется на различные культуры. И если есть какая-то истина, эта истина, она не теряет своей актуальности ни в какое время. Время – это очень интересная, удивительная энергия. Оно все, что не настоящее, со временем оно разрушает. Ненастоящее отношение, ненастоящие представления о себе. Да? Психологи говорят, это identity crisis. Кризис – это же следствие. Я думал о себе что-то, и пришла жизненная ситуация, я понял, что я не это. Все кризисы человека в жизни происходят от непонимания его истинной природы. Но настоящие вещи время делает еще только более ценными. Вот такая вот удивительная энергия – время. Все ненастоящее разрушается, а все настоящее становится только еще более дорогим, еще только более ценным. И одна из очевидных абсолютно ценностей в этой жизни – это знание. Как сам Чанакья Пандит об этом говорит, он говорит, что знание – это такое богатство, которое у вас не украдут. Мы, конечно, сами можем, проявляя определенное хвастовство, осуждая других, растратить свой духовный разум, вообще какое-то здравомыслие, не говоря уже о духовном разуме. Но если человек ведет себя правильным образом, то есть еще раз, решительным образом действует для того, чтобы делать правильные вещи, параллельно проявляя смирение, то есть уважая других людей, проявляя благодарность, да, мы можем совершать ошибки, но нужно продолжать делать правильно, даже если мы их совершаем. В этом наше смирение. Смиренный человек, он может признать свою ошибку. Несмиренный не способен признать свою ошибку. Смиренный готов быть благодарен другим, несмиренный считает, что он всего в жизни достиг сам. То есть надо продолжать делать какие-то вот правильные вещи. Но знание – это такая вещь, которая всегда находится с нами. Сам Чанакья Пандит очень интересно говорит об этом. Он говорит, что в этом мире есть три ценных вещи. Это еда, вода и добрые слова. Глупцы же считают драгоценностями золото и камни. Я недавно говорил с одним бизнесменом, он такой достаточно прозорливый человек. И он говорит, что реальная ценность – это земля, потому что можно что-то вырастить, какую-то пищу, да, из земли можно добыть ту самую воду. Или на земле можно что-то построить. Реальная ценность – это золото, потому что оно всегда в цене. И реальная ценность – это корова, потому что коровы, они… Корова сама по себе дает молочные продукты. В более жарких странах коровий навоз, смешивая с соломой, используют в качестве топлива, да, определенного. До сих пор в Индии там подавляющее количество людей в деревнях топят. Это называется кизяк, по-моему, здесь в Казахстане называют. Смешивают навоз с соломой, делают лепешки. И это используют потом как топливо. Бык, на быках пахали землю. То есть это некое естество. Человек, он от природы своей рожден жить в деревне. Но интересно еще, что еда, вода, добрые слова – это первые три потребности человека. Человеку нужно что-то попить, что-то съесть, и дальше человек должен услышать какие-то добрые слова. То есть главная потребность человека – это любовь. Когда удовлетворены все наши первые потребности, потребность в еде, в воде, потребность в одежде, надо чем-то тело прикрыть, да, чтобы это что-то было еще модным, красивым, как минимум чистым, аккуратным. Потребность есть в том, чтобы где-то спать, то есть нужно какой-то дом, жилище, мы же не можем жить на улице. То дальше появляется важнейшая потребность, потребность в отношениях. То есть человек, он не может быть счастлив в одиночку. Для того, чтобы он испытывал счастье, он должен соприкасаться с другими людьми. В конце концов, с Богом, но соприкасаясь с другими людьми, и при том соприкасаться с другими людьми правильным образом. Мы рождаемся все в семьях, мы хотим чувствовать на себе любовь отца, прежде всего матери, потом любовь отца. У нас есть братья и сестры, мы чувствуем определенное сестринство или братство, да, определенные такие равные чувства. Потом мы чуть старше становимся, мы начинаем выходить на улицу, да, у нас там появляются друзья, подруги. Дальше мы идем куда-то учимся, появляются учителя, это тоже определенная форма отношений. Потом мы там женимся или выходим замуж, это тоже определенное отношение. Сами становимся родителями, у нас появляются детки. Потом мы становимся, если правильным образом живем, умудренными опытом жизни людьми, учителями, передаем опыт. Есть еще наша девятая роль, это восьмая роль, это социальная роль. Мы как профессионалы приносим какую-то пользу обществу, делаем определенный вклад в социум. Есть девятая роль, духовная роль. Я сейчас готовлю этот семинар «Девять ролей человека». То есть мы как дети, мы как брат-сестра, мы как друг или подруга, мы как ученик, мы как муж или жена, мы как отец или мать, мы как учитель или учительница, передающий опыт, мы как профессионал в социуме, который делится полезными своими знаниями какими-то, не просто как бы работает ради денег, а приносит пользу обществу, и мы как душа, частица Бога. Вот эти девять ролей, которые играет каждый человек в своей жизни. Это реальная объективная потребность в отношениях, в определенном эмоциональном взаимообмене, в ощущении близости, того, что тебя понимают, то, что мы дышим и живем одними едиными ценностями вместе с близким человеком, делаем какое-то вместе важное, ценное дело. Но еще важная ценность, то, с чего я начал, это знание. То есть даже когда человек, у него есть все эти взаимоотношения, разумный человек идет дальше. Разумный человек начинает задаваться вопросами, а в чем смысл происходящего со мной на протяжении жизни? То есть каждый разумный человек, он, проживая жизнь, начинает задумываться и понимать, что есть многие вещи, которые в этом мире мне не нравятся. Может быть, мне не нравится, что там есть какая-то болезнь, с которой я не могу справиться. Возможно, мне не нравится мое какое-то материальное состояние. Или нам могут не нравиться фундаментальные вещи жизни, которые, как правило, всем не нравятся, что люди, они стареют, болеют, умирают, и все будут вынуждены расстаться со своими близкими. И такой человек, у него появляется важнейшее, то есть физические потребности удовлетворены, социальные потребности удовлетворены. Как правило, если человек правильным образом развивается, где-то вот начиная там после 30 лет, у него такие глубокие вопросы начинают появляться. А какой смысл? А зачем? Что, собственно говоря, происходит? То есть, почему есть некая сила в жизни, которая заставляет меня быть в тех условиях, в которых я не хочу находиться, устанавливают такие правила игры, с которыми я не согласен, но я вынужден, я ничего не могу с этим сделать. Это потребности интеллекта. То есть интеллект, ему нужны ответы на вопросы «зачем?», «почему?». Для интеллекта очень важно как бы ответить себе на базовые вопросы жизни. И поэтому знание – это огромная ценность в жизни каждого человека. Если человек удовлетворяется только там, какими-то физическими потребностями, социально-эмоциональными, и не идет дальше, не понимает как бы глубоко жизнь, зачем и почему, то его ждет, он подготавливает себя к кризису, к разочарованиям. Потому что ответы на вопросы не даны. Что такое старость, что такое смерть? Есть ли она вообще, или это грандиозный обман, чтобы держать всех людей в страхе, потому что есть разные мнения на этот счет. Например, веды говорят, что смерти подвержено только тело, душа она вечна, она эволюционирует из цикла в цикл, точно так же, как есть цикл в день, в неделю, в год, точно так же и жизненные циклы человека. Человек должен дать себе ответы на эти вопросы. И для этого мы изучаем мудрость, которая учит нас на всех уровнях. Учит нас, как правильно заботиться, вести здоровый образ жизни, как правильно строить наши взаимоотношения, что делать и чего не делать, чтобы процветать настолько, насколько я смогу это делать по своей карме. Не совершать каких-то глупых поступков, которые будут приводить меня к бедности. И следующая важнейшая потребность – это интеллектуальная потребность. Разобраться, зачем и почему. Не что и как, не что как сделать, чтобы быть здоровым, что как сделать, чтобы были нормальные отношения, что как сделать, чтобы я процветал, а зачем и почему. Зачем мне быть здоровым, зачем мне иметь отношения, в чем смысл этих отношений. Зачем мне деньги, потому что пока люди зарабатывают деньги, это интересно. Заработав, они говорят, а зачем? И зарабатывать было интереснее, чем тратить. Потому что люди, которые зарабатывают большое состояние, часто у них возникает кризис. определенное непонимание, что дальше, цель достигнута, что дальше. Так вот, дальше вот это. Человек должен ответить себе на фундаментальные вопросы и понять, каковы законы реальности. Да. Вот этот проект, который мы делаем, «Школа эффективности», мы пытаемся таким образом представлять знания людям, чтобы все эти сферы освещать. Здоровый образ жизни, социальные взаимоотношения, процветание и интеллектуальные потребности, я называю это словом «законы реальности». И когда человек разберется в законах реальности, в законах происходящего, в смысле происходящего, он сможет сделать следующий шаг и пойти в сторону духовных вопросов, пойти в сторону духовной любви. Поэтому мудрость, она этим ценна в нашей жизни, что она дает нам как раз-таки ответы, вот эти очень важные, зачем и почему. И если молодые люди, они, как правило, не задаются такими вопросами, ну, за редким исключением каких-то людей, которые накопили богатый опыт с прошлой жизни, и с самого раннего детства у них возникают эти вопросы, а зачем, а почему, то взрослый человек, который, так сказать, набор джентльмена уже определенный получил, образование, квартира, машина, женились, вышли замуж, есть дети, добились какого-то там, не знаю, вклада в социуме, заняли определенное какое-то положение, стали профессионалами. Дальше, если человек не задается этими вопросами, возникает естественный внутренний кризис. Поэтому любая мудрость, будь то мудрость Чанаки, будь то мудрость Конфуция, будь то какая-то древнерусская, славянская мудрость или ведическая мудрость, она привлекательна для человека, когда он задается этими вопросами «зачем и почему?». И когда ты соприкасаешься с этим древним знанием, и ты понимаешь, что и тысячи лет, и десятки тысяч лет назад люди, они думали о том же самом, задавались теми же самыми вопросами, и на самом деле существуют уже все ответы на наши внутренние вопросы, то сердце оно наполняется радостью. Эта радость, она избавляет нас от ненужных тревог, от ненужного страха, от ненужной какой-то агрессии. Постепенно это знание должно копиться в нас, и когда оно накопится в нас, как минимум оно проявится в форме удовлетворения определенного покоя, и как максимум оно проявится в форме внутреннего глубинного счастья. Когда человек докопается до своей духовной природы, природы в результате естественного процесса эволюции своего сознания, если он проживает жизнь правильным образом, то одновременно он будет чувствовать покой, и на фоне этого покоя глубокое счастье, вечное счастье. Счастье, не связанное с временными какими-то приобретениями и горе, да? Это дуальная вещь, временные какие-то потери. Поэтому то, что мы изучаем в Чанаки, это не просто, ну, как сказать, какая-то забавно бы не звучала, ведическая попса. Это определенные фундаментальные жизненные базовые ценности и принципы, по которым создана жизнь. То есть Чанаки рассказывает о законах реальности. Эти законы реальности, следование им поможет нам избежать огромное количество ненужных ошибок в нашей жизни. Окей. Итак, мы перейдем дальше. Первые три стиха первой главы Чанаки сделал благоприятное вступление. Я объяснял это ранее, Мангалачарану, где он объяснил, в чем смысл произведения, дал свои благословения читателям, выразил почтение Верховному Господу, объяснил, на основании чего он это все излагает. В 4-5 стихе Чанаки объяснял законы взаимоотношений между людьми. И очень важно, 6-7 стих, он начинает говорить о определенной иерархии ценностей, и в частности о ценности денег или ценности процветания. Потому что это важная составляющая жизни всех семейных людей. Он объясняет также в своем произведении эти вещи. Итак, 6 стих. Берегите деньги в трудное время. Береги деньги в трудное время. Береги жену, пуще денег. Но душу береги пуще и жены, и денег. Я еще раз прочитаю, мне нравится этот стих. Береги деньги в трудное время. Береги жену пуще денег. Но душу береги пуще и жены, и денег. Итак, Чанакья говорит очень интересную, мудрую и парадоксальную вещь. То есть он объясняет, какова иерархия ценностей должна быть в жизни человека. И первая, как бы очевидная ценность, которую никому не надо объяснять, это деньги, да? Люди, они всегда трепетно относятся к деньгам, в особенности, когда они не просто дети и студенты, которые, ну, так сказать, ну, хотя не все студенты так живут, многие студенты начинают работать, получают какие-то блага от своих родителей, стипендии от государства. По-настоящему человек начинает ценить деньги только тогда, когда начинает зарабатывать их сам. Легких денег не бывает. Это иллюзия. И даже если к нам приходят легкие деньги, мы не сможем их удержать. Вместе с этими легкими деньгами, если мы их украли, к нам придет страх. Вместе с этими легкими деньгами, даже если мы их выиграли в лотерее, к нам придет неудача. Потому что если незрелому человеку, неопытному человеку дать деньги, в особенности большие деньги, то он их просто, ну, потратит, притом потратит не во благо себе. Я слышал семинар одного бизнес-тренера, он рассказывал этот парадоксальный случай, как человек вывел какую-то огромную сумму, там сотни тысяч долларов в лотерею, и, ну, просто эти деньги, они его убили. То есть я не помню, как там история закончилась, какая-то была драматическая развязка. Почему? Потому что у человека не было необходимой квалификации или характера для того, чтобы правильным образом использовать эту энергию. Деньги – это определенная энергия, точно так же, как сила. Да? Если сделать всех людей сильными физически, ну, они будут злоупотреблять своей силой. Поэтому мудрый Бог, он всех сильными не делает. Или если сделать всех очень разумными, то разумом же можно по-разному пользоваться. Можно очень изощренно обманывать других. А можно возвышать других людей, показывая им, каким образом они могут делать следующий шаг и возвышаться. Поэтому любая энергия в форме денег или энергия в форме красоты – это определенная, как бы, энергия привлекательности определенной, энергия как славы или энергия знания. А если человек не обладает необходимым характером или квалификацией, как на санскрите это называется, адхикаром, то эта вещь может его погубить. Есть интересная история, она описывается в Пуранах. Один аскет, в общем, жил-был один аскет, юноша, и его отец тоже был аскет. Они совершали аскезы, занимались какой-то там практикой аскезы, постились там, предавали себя каким-то лишениям. И у него были, скажем так, знакомый или приятель, тоже сын мудреца, который жил в лесу. И в какой-то момент этот аскет заметил то, что его отца, этого мудреца и его сына уважают намного больше, чем его отца и его. Потому что его отец, он не просто совершал аскезу, он обладал ведическим знанием. Он знал знания, он был мудрецом, он обучал этому других людей. И этот аскет решил: все, я такую суровую аскезу буду совершать, что я обрету ведическое знание. И он стал совершать какую-то нечеловеческую суровую аскезу, там, сажать себя между пятью кострами в жаркую погоду, и просто все в ужас пришли от того, что он делает. Он продолжал делать эту аскезу, продолжал. В конце концов, Индра, в соответствии с ведами, это министр дождя или министр гроз. Точно так же, как есть президент и есть определенная министерства и министры, которые отвечают за различные департаменты в стране, во вселенском механизме. Это находится не на грубом уровне, на тонком уровне. Грубыми чувствами невозможно это воспринять. Всегда есть этих три уровня: грубый, тонкий и духовный. Существуют полубоги, могущественные существа, которые отвечают за определенные отрасли во Вселенной. Да? То есть, подобно тому, как в государстве все это взаимодействует, мы видим, есть там определенные проявления власти, определенный порядок. Точно так же мы видим, что во Вселенной есть порядок. И Вселенная – это не просто безличный механизм, за ним за всем стоят личности. Просто люди с сознанием воров, они не хотят признать, что за всем стоят личности. Потому что если это ничье, то если это безличное, то значит это мое. Но если признать тот факт, то, что все принадлежит личностям, за всем стоят личности определенные, тогда нужно считаться с этими личностями. Хотя на уровне даже государства мы понимаем, что для того, чтобы влиять как-то на уровне страны, не говоря уже уровне города, есть мэр, есть какие-то наместники мэра, есть министры, есть правительство, у них есть армия. Точно так же во Вселенной. Во Вселенной мы наблюдаем признаки разума, поэтому есть личности, которые отвечают за различные сферы. И Индра сжалился над этим несчастным аскетом. Он там уже какие-то части тела, плоти от себя стал отрезать и забрасывать в огонь. Это была предыдущая эпоха, тогда полубоги, они еще появлялись на Земле, потому что люди были, у людей была определенная чистота. И он ему сказал: слушай, говорит, чего хочешь? Он говорит: я хочу ведическое знание. Он говорит: да что может быть проще? Иди, найди себе гуру, найди себе учителя. И учитель, прояви смирение, поклонись ему, служи ему, задавай ему вопросы, удовлетвори его своим служением, своим смирением, и он откроет тебе это знание. В соответствии с ведами, гуру, он обучает ученика, он испытывает ученика. Упадешим коротива, нам парикшим коротича. Этот ведический афоризм объясняет, что те люди, которые упадешим коротива, дают наставления, обучают своих учеников, на парикшим коротича, но при этом они их не испытывают, такие люди разрушают мир. Потому что они дают знания неквалифицированным людям, которые потом во вред применят это себе и во вред будут применять это другим. Я замечаю даже вот это по социальным сетям. Я как бы выкладываю информацию какую-то там о нашем проекте в соцсети, и к моему удивлению самые жесткие комментарии – это не комментарии обычных людей, это людей, которые обладают каким-то сатвичным или благостным или духовным знанием. И меня это поражает, что иногда они так изощренно обижают других людей. Почему? Потому что нет качеств. Надо это понимать, что знание без качеств – это просто информация. Настоящее знание, оно проявляется как качество. Как об этом Махабарата говорит: «Аманитва, адамхитва, ахимса, кшантир, арджавам». Признаки знания, 21 признак знания. Аманитва – смирение. Аманитва – адамхитва, человек не гордится своей чистотой. Ахимса не проявляет ненужного насилия. Кшантир терпеливый, способен прощать. Арджавам ведет себя просто. Ачарья Упасанам принимает учителя, принимает духовного учителя, проявляет уважение по отношению к учителю. Это все признаки знания. Но этот аскет не захотел. Этот аскет сказал: нет, я буду совершать аскезу. Ты дашь мне ведическое знание. Индра исчез. Он продолжал совершать аскезу свою. Однажды утром, там, через пару дней, он пошел совершить омовение в реке Индра. И он увидел брамана. Индра обратился к браманам, обернулся браманом. Этот браман – это была река Ганга. Кто знает Ганга, это достаточно большая река. Он стоял и бросал песок в воду. Стоял, бросал. Этот аскет спросил его: а зачем ты это делаешь, что ты делаешь? Он говорит: о, говорит, я строю мост через реку. И аскет расхохотался, говорит: ну что ж ты за глупый такой, как таким образом можно построить мост через реку? На что Индра сказал ему, обернувшись Индре обратно, он сказал: точно так же, как ты можешь получить ведическое знание, просто совершая аскезу? Тебе нужен учитель, этот учитель даст тебе знание. Но этот аскет не согласился. Он продолжал совершать свои суровые аскезы, и Индра подумал, ну ладно, окей, я тебе дам это знание и пеняй на себя. Он получил это знание, и поскольку он не обрел определенные квалификации, не выработал в себе определенные качества в результате правильных отношений со своим учителем, со своим духовным учителем. Есть обычные учителя, которые учат нас каким-то практичным знаниям, это называется апара-видья, раздел ведического знания, где обучается людей, как заботиться о здоровье, как строить взаимоотношения, процветать, развивать свой интеллект. Есть пара-видья или духовные знания. И принцип один и тот же. Будь то учитель, который обучает нас практичным каким-то знаниям, связанным с этим миром, или обучает нас духовным знаниям, которые объясняют сферу, которая лежит за пределами этого мира, в этих отношениях человек должен изменить свое внутреннее качество. И если человек не пройдет этой школы, если все знание он обрел просто из интернета, да, загуглил или там еще где-то нашел в поисковых сетях, то, скорее всего, это будет просто информация. Притом информация, к сожалению, которую он будет часто порицать еще других людей. Меня поражает эта вещь. Люди, они ходят на психологические какие-то тренинги, слушают различных тренеров, и потом вместо того, чтобы применять это по отношению к себе, они более изощренным образом обижают своих близких. А какой смысл? Лучше будь невеждой. И, по крайней мере, ты, знаете, иногда крик какой-то грубости, это проще стерпеть, чем изощренную какую-то иголку, воткнутую, услышанную, какой-то там техники психологические. Когда мы давим человеку на какое-то больное, самое тонкое место. Почему это происходит? Потому что люди, они лишились вот этой вот культуры. Если мы возьмем Махабарату, Махабарата, она с этого начинается. Она объясняет первые две истории Махабараты, они объясняют взаимоотношения гуру и ученика, учителя и ученика. Как учитель испытывал ученика. И когда он видел, что ученик в процессе этих испытаний выработал в себе необходимые качества, его учитель его благословлял, и знание раскрывалось из его сердца. Это становилось определенным видением его мира, потому что в современном обществе есть это заблуждение о том, что знание – это некий набор информации. У меня есть этот диск, у меня есть эта книга, я это знаю, я это уже слышал. Да ты это не знаешь, ты это просто запомнил. Потому что знать – это значит видеть себя сквозь призму этого знания, а не других. И знать – это означает иметь силу действовать правильно. Это знание. И это знание, как определенный даршин, как это говорится, или видение реальности, видение мира, приходит нам не просто из книг, из лекций. Оно приходит от реальных, живых отношений с учителем, когда в этих отношениях мы обрели его благословение, потому что проявляли достойные качества своего характера. И это то, что утратилась система современного образования. Поэтому мы имеем то, что мы имеем. Огромное количество дипломированных людей, которые абсолютно не квалифицированы. И которые идут работать не по призванию, заниматься нелюбимым делом, а потому что там за это платят хорошие деньги. Разве такой врач будет беспокоиться о благе пациента, чтобы он выздоровел? Да ему нужно будет просто поставить все на поток. Главное, чтобы побольше было клиентов и побыстрее. Потому что чем больше клиентов, тем больше денег. Это то, что мы сейчас видим в современной системе медицинского образования. Тогда как в ведическом обществе было строго с этим. Если человек не обладал необходимыми качествами, ему некоторые вещи просто не рассказывали. Просто не рассказывали и все. Почему? Потому что человек потом себе навредит и другим навредит, если будет знать какие-то сокровенные вещи. И тот человек, который должен был понять эту квалификацию, это учитель. И должны были быть вот эти вот личностные отношения. И поэтому браманы или учителя в ведическом обществе, они не получали зарплат. Они всегда жили за пожертвования, и они не зависели от своих учеников. Тогда как сейчас мы покупаем образование, у нас все платное, и потом тренер нам обязан. Мы теряем, если мы купили какое-то образование, то если мы не развиты, в нас пропадает уважение. Мы не понимаем, что без этого уважения, смирения перед учителем в нас не войдет не информация, а в нас не войдет это тонкое, незримое послание, это энергия, это даршин, эти благословения. они просто не проявятся в нашем сердце. Мы останемся глупцами, начитанными глупцами, неспособными себя воспринимать сквозь призму этого знания, осуждающие других и при этом не имеющие силы действовать и жить правильно. Потому что как раз-таки наш учитель, если мы удовлетворим его своим правильным поведением, своим характером, пройдем достойно все испытания, и благодаря его благословениям в нашем сердце появится сила, сила жить и сила сражаться, сражаться со своей низшей природой, поступать правильно, а не поступать, будучи движимым просто какими-то животными инстинктами. Это нам не надо объяснять, этому нас не надо учить, это каждый человек умеет очень хорошо от рождения. А вот поступать правильно, поступать благородно, поступать по чести, уважать других людей, менять свои дурные привычки, делать что-то ценное в этой жизни для других, этому нас нужно научить, и мы должны учиться этому у людей, которые живут так. Поэтому недостаточно просто получить информацию. Очень важно, чтобы мы в результате правильных еще раз этих отношений обрели необходимую квалификацию. И поэтому что дальше произошло с этим аскетом? С ним произошли достаточно закономерные вещи. Он возгордился, и он захотел жену вот этого сына учителя, который жил в лесу. Он захотел просто вот его жену. Знаете, ему его жена понравилась. Хотя это нонсенс абсолютно для ведической культуры. Хотеть мы можем чего угодно, но действовать в соответствии со своим низшим «хочу» – это абсолютный нонсенс. В особенности для браманов, скажем так, людей сознательных, которые как раз-таки несли в себе это ведическое знание, обучали ему других. И что произошло? Он там, я уж не помню всех деталей, но в конце концов он нарвался на проклятие. Потому что сила брамана в словах, а сила кшатрия – воина в руках. Если кшатрия он руками наказывает, то браман словами наказывает. Этот браман взял его и проклял. Он проклял и сказал: «Негодяй вообще, поступаешь недостойно, отец этого человека, жену, кого он захотел». И появился просто брама-ракшас, страшный призрак, демон. Он погнался за этим аскетом. И он бежал, и поскольку он не обладал достаточной квалификацией, он все искал воду, чтобы сделать ачиман, определенные ритуалы с водой, произнести мантры, защититься от этого брама-ракшаса. Этот брама-ракшас убил его. И когда он убил его, его отец, тоже аскет, он расстроился, но он не особо сильно удивился, потому что он понимал, что это закономерно. И он говорил своему сыну: «Не делай этого, не делай этого». Поэтому я говорил о том, что нам в жизни, каждому из нас дается определенная энергия. Иногда мы стремимся к каким-то вещам в жизни. Быть красивыми, быть богатыми, быть знаменитыми, быть сильными, быть знающими. Но нужно учитывать одну вещь. Если нам эти вещи в жизни не даются легко, надо обрадоваться. Потому что если мы получим эти вещи в жизни легко, то эта энергия может убить нас. Мы можем принести вред себе и еще вред всем окружающим. И никогда настоящие ценные вещи, они не даются легко. Поэтому не бывает легких денег. Я начал с этого, что человек должен честным образом трудиться и иметь эту веру, это понимание того, что если я честным образом тружусь, то в соответствии с моей кармой все, что мне положено, мне придет. Нужно быть удовлетворенным, довольствоваться тем, что есть. Даже если мы чего-то хотим и к чему-то стремимся, надо понимать, что трудности, с которыми мы сталкиваемся на своем пути, это не наказание, это наша помощь. Это то, благодаря чему мы выработаем определенные качества характера. Знаете, я люблю шутить на эту тему, что мы просим у Бога, да, если мы религиозные люди, религиозно-нравственные, говорим: «Господи, дай мне веревку, на которой я хочу повеситься». Да, и Бог не дает. Человек обижается, человек расстраивается. «Ну как же так? Ты не дал мне веревку, на которой я хотел повеситься». А вот так. Потому что иногда то, что нам чего-то не дают в жизни, это благо для нас. это принесет нам благо. Потому что если мы это получим, то это нас убьет просто. Точно так же, как родители не всегда дают своим детям что-то, хотя дети могут просить. Родители понимают, что этот ребенок, у него нет достаточного разума и нет достаточной квалификации. Поэтому настоящий пистолет вряд ли мы дадим сыну. Мы можем дать ему игрушечный пистолет. И там вряд ли мы посадим его за руль настоящего автомобиля. У него нет достаточной квалификации, но мы можем посадить его там за руль игрушечного автомобиля. То же самое жизнь. Жизнь или Бог. Он видит и понимает, что многие вещи, они просто пойдут нам во вред. Поэтому надо порадоваться, что мы не имеем всего, чего хотим. Если бы мы имели все, что мы хотим, то, знаете ли, это бы закончилось печально очень часто для нас и для окружающих. Я не думаю, что я уже успею что-то сказать по этому стиху, но в целом я хочу объяснить саму идею, и мы перейдем к вопросам, если они есть. Чинаки объясняет, что нужно, есть определенные как бы ценности в жизни человека, и деньги, взаимоотношения и духовная практика. Да, он говорит здесь три эти вещи. То, что я думаю, что не хотелось бы комкать, я в следующий раз более подробно постараюсь об этом рассказать. Но если в целом идея в том, что к деньгам нужно правильным образом относиться. Мы должны жить в соответствии с нашими возможностями. Мы должны обязательно жертвовать часть наших денег. Это один из законов процветания. Законов вообще спокойной жизни, потому что когда ты часть денег отдаешь на благое дело, то деньги, они очищаются у тебя, чистые деньги. Я всегда со всех своих доходов жертвую 10% на какие-то хорошие дела или каким-то духовным людям. Но я в следующий раз более подробно это раскрою. И обязательно нужно откладывать, то есть никогда нельзя жить полностью в ноль, или даже не говоря уже в минус. То есть должна быть определенная сумма, которая желательно, чтобы еще работала на нас. Вторая вещь – это взаимоотношения. Один из самых близких отношений – это супруга. И отношениями нужно больше дорожить, в особенности с супругой. Там есть нюансы, в следующий раз расскажу. Но душу, говорит Чинаки, нужно беречь еще пуще и жены, и денег. И это определенная система приоритетов, которую должен каждый разумный человек расставить. Я много раз уже говорил на наших эфирах об этом, что утро для духовной практики – это первое, что мы делаем. Это духовная практика, медитация, изучение священных писаний, йога, молитва. Дает нам необходимую силу, чтобы потом проживать день правильным образом. День отдай людям, то есть это наша работа, наш социальный вклад, то, благодаря чему приходят деньги. Вечер отдай семье, наши взаимоотношения с родственниками, ночь оставь себе. Здесь Чинаки говорит, что самое ценное – это наши отношения с Богом, потому что они имеют вечную природу. Вторая следующая ценность – это наши взаимоотношения с близкими людьми. И мы должны ценить это и дорожить. Следующая важнейшая энергия или инструмент для того, чтобы действовать правильно в этом мире – это деньги. И к деньгам тоже научиться нужно правильно относиться. Но об этом мы поговорим на следующем эфире. Я, пожалуй, закончу на сегодня.
Спасибо вам за рассказ, за эти знания, которые вечны, всегда необходимы нам и помогают нам в жизни. Такой вот вопрос у нас есть. Если муж, по поводу денег, кстати, вопрос. Если муж услышал, что жертвовать нужно 50% от дохода, а жена хочет копить на квартиру, вот кто прав? И можно ли найти какой-то компромисс?
О, я боюсь, что я рискую, отвечая на этот вопрос, что потом или муж, или жена будут недовольны. Смотрите, какая вещь. Я думаю, что правильным образом будет решать приоритеты, определенные семейным советом, где должны учитываться интересы обоих. То есть не должно быть так, что, скажем так, в особенности, если женщина работает, Если это доход только мужчины, если у женщины нет своих доходов, то может быть он и может таким образом действовать, но опять-таки в любом случае супруга – это личность, это человек, и разные женщины, у них разные потребности. Кто-то может жить в съемном жилье, для кого-то это, извините, вынос мозгов. И для ощущения какой-то стабильности, что это мое, я могу в это вкладываться, сделать ремонт, какой я хочу, расставить все так, как я хочу. Это же хозяйка. Ей нужна определенная как бы сфера влияния, кшетра, чтобы там были гости, чтобы там что-то происходило. Ну, то есть, это определенный стресс для женщины, когда живут в съемном жилье. Вот. И поэтому нужно смотреть, как бы, а кто-то может так жить. Я недавно читал одну какую-то такую достаточно противоречивую статью, где говорится, что современные люди, они в большинстве своем, ну это европейская статья, они не хотят покупать квартиры, машины. Во-первых, очень дорогие кредиты, а во-вторых, что они могут путешествовать по миру, снимать квартиры, где хотят. Зачем машины? Это ответственность. Ты сел, ты там можешь врезаться, в тебя могут врезаться, кого-то задавить, гаишники, там, чинить, когда можно просто ездить на такси. То есть, в принципе, по деньгам то же самое получается. И с одной стороны, я с чем-то согласен, там говорится, что ценная вещь в жизни – это опыт. То есть, опыт у вас невозможно украсть, жилье вы можете лишиться. Так человек 20 лет там пашет на квартиру, а так он 20 лет путешествует. С одной стороны, согласен, с другой стороны, не согласен, потому что у человека должна быть определенная ответственность, и эта ответственность, она его развивает. Но с другой стороны, вот я смотрю, например, в условиях Москвы, например, у меня одни мои знакомые, они 2,5 часа едут на работу туда и 2,5 часа едут с работы обратно. Они посчитали, за 40 трудовых лет они проведут в дороге 17 лет. Или 14 лет. 14 лет. Но это же безумие. Тогда уж проще просто сдать свою квартиру, снять квартиру рядом с работой и жить там. Ну, то есть это разумно просто. Если я в день там на работу езжу, ну, чтобы поехать, трачу там 20 часа, боже мой, 4 часа каждый день. По пробкам, по Москве. Это какое-то безумие просто. Поэтому можно сдать свою квартиру, снять квартиру, и там поменялась работа, снял опять квартиру рядом с работой. В условиях каких-то огромных мегаполисов, возможно, это выход. Но чем хороша своя квартира, это определенная ответственность, определенная как бы стабильность. И, ну, то есть это важно. Поэтому обязательно нужно учесть как бы потребности женщины. И в особенности, если она работает. А если она работает, ну, здесь как бы даже уже не вопрос. Нужно обсуждать. И я думаю, что тут не вопрос компромиссов. Компромисс – это когда как бы оба немножко недовольны остаются, а некого, как называет это господин Коби, win-win, состояние выигрыш-выигрыш, когда мы находим третий вариант, в котором выигрывают все. Поэтому нужно этому мужу сказать, что не надо быть фанатиком, дорогой муж, и сам принцип того, что нужно жертвовать деньги, его нужно соблюсти. Но, как я объяснял много раз, Деша Кала Патра, этот принцип применяется гибко в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. А, местом, временем и человеком. И я, допустим, как бы жертвую 10% своего дохода. Это объясняется, в частности, в астрологии, что самое полное число – это 9. От 1 до 9 – это число полноты. Дальше уже следующий цикл – единица с ноликом. И поэтому, чтобы у нас появилось 9, получилось 9 – нужно от 100 отделить 1/10 часть. Поэтому во всех мировых каких-то культурах, в частности религиозных, есть такое понятие, как десятина. И тогда у тебя остается как бы полный цикл денег, эта энергия продолжает бежать. Чинаки говорит, что мы сохраняем деньги, когда мы их правильно тратим, образом вкладываем в правильные вещи, даем пожертвования. Вода сохраняется, когда течет. Если вода застаивается, она прогнивает, зацветет. И знание сохраняется тогда, когда применяется на практике. Вот, поэтому 10%, на мой взгляд, намного более это гармонично. Да, я слышал этот запредельный стандарт, что 50% еще Там некоторые пытаются юлить и говорят, что но это когда ты удовлетворил все свои потребности, 50% от того, что останется. Но наши потребности, знаете, они постоянно увеличиваются, потому что выходят новые айфоны, айпады, и все нужное, и все такое важное, нужно быть в духе времени, столько важных вещей. Поэтому это все чушь. 50% это очень много. Я читал в книгах, что как бы такой человек, он считается полностью бескорыстным, если он умудряется жить так. Хотя, говорят, есть некоторые единичные случаи, когда люди умудряются таким образом жить, даже больше отдавать, что-то делать для других людей. Поэтому, я думаю, 10% намного более как бы оптимальные цифры. И даже если мы не можем этого, сам принцип все равно нужно соблюсти. Нужно взять этот принцип, что надо жертвовать, и жертвовать столько, сколько я могу. Но установить себе определенный процент. Вот 1%, все, я совершаю великую жертву. Могу себе...
Но систематически. А? Систематически, главное, каждый месяц. 1%.
С любого дохода. Не каждый месяц, с любого дохода.
А, с любого.
С любого дохода, да. То есть я совершаю великую жертву. Жертву 1%. Я могу себе памятник воздвигнуть, нерукотворно еще при жизни. Но с каждого дохода отдай 1%. Пришло 100 рублей, отдай 10. А, извиняюсь, рубль.
Да.
Пришло там 1000, отдай 10. Пришло 10 тысяч, отдай 100 рублей. Как? 100 рублей с 10 тысяч? Да, вот, возьми, отдай. Пришло 100 тысяч, отдай 1000. О, великая жертва. Но это надо делать. И каждый человек, делая это, почувствует огромное удовлетворение внутри. Человеком себя почувствует. В частности, все ведические писания говорят, что нищета устраняется пожертвованиями. Это парадокс жизни. Что человек думает, что чем больше он будет копить денег, тем больше у него будет денег. Но даже те, кто бизнесом занимается, они знают, что деньги есть не у того, кто их копит, а тот, кто умеет их правильным образом тратить и вкладывать. Чтобы эти деньги работали на него. Покупать землю, покупать золото, покупать недвижимость, вкладывать в какие-то дела, чтобы они приносили пассивный доход. Ну, то есть это просто как бы определенная глупая догма. Мы ехали в поезде недавно с моей супругой и говорили тоже на тему денег с какой-то женщиной взрослой. Она говорит, я 3 раза свои накопления теряла просто в сберкнижках, когда происходила там инфляция там, и так далее, все эти кризисы. Это неразумно. То есть это энергия, с которой нужно правильным образом использовать. И когда мы ее жертвуем, каким образом мы вкладываемся в деньги? Когда человек совершает пожертвование, во-первых, он очищается от своей негативной кармы, а во-вторых, он обретает благочестие. И благочестие – это самый выгодный вклад. Потому что если я совершаю благочестивые поступки, то само благочестие, оно обеспечит мне жизнь в процветании. Греховные люди, они не могут быть процветающими. Даже если вы видите греховного человека, который процветает, он просто расходует свое прошлое благочестие. Рано или поздно оно закончится. Это тоже, знаете, не редкость, когда люди очень богатые, они разорялись. Как был этот очень большой бизнесмен Герман Стерлингов, да? Он там вообще баллотировался в президенты, он в какой-то момент разорился. Почему? Потому что его благочестие просто закончилось. И он ушел там жить на землю, стал крестьянином, и он тоже продолжает что-то делать, но далеко не в тех как бы, масштабах, как это было раньше. Я смотрел передачу вместе с ним, он рассказывал, что в свое время он вместе со своими друзьями купил внешние долги России, находясь в Нью-Йорке. И его спросили, а сколько денег вы тогда зарабатывали? Он подумал, помялся и ответил, немерено. Но в какой-то момент и это закончилось. Поэтому нужно вкладываться в свое благочестие. Все богатые люди, миллионеры, миллиардеры, все это понимают. Все начинают вкладываться в благотворительность. А зачем ждать, пока мы станем миллионерами? Мы можем ими не стать никогда. Поэтому надо на своем уровне делать хоть что-то. Если мы там не готовы отдавать деньги, мы прям так переживаем за свои деньги, надо кормить других людей. Всегда есть люди, которые нуждаются в пище. Нужно участвовать в каких-то там, не знаю, благотворительных проектах, где людей кормят, где людям предоставляется какая-то одежда, какие-то медикаменты. Это важная вещь, которую современный человек почему-то думает, что это не важно. Он думает, что деньги надо на сберкнижке копить. Это тоже важно, чтобы загашник был какой-то, но Надо вкладываться еще в благочестие, потому что тонкие законы реальности их никто не отменял. Все не сводится, знаете, к тому, что вот грубо. Я пошел, попахал, заработал бумажки, взял бумажки, положил на сберкнижку, у меня там нолики лежат определенные с цифриками. Все, надежно, я их снял в какой-то момент. И, а если эта система рухнет? А если что-то произойдет с этой финансовой системой, которая трещит по швам? Что мы тогда будем делать? Поэтому надо разумность определенную проявлять и вкладываться в земли, вкладываться в золото, вкладываться в недвижимость, вкладываться в какие-то дела, которые принесут доход пассивный на грубом уровне. А на тонком уровне нужно вкладываться в благочестие. И когда мы совершаем пожертвования в соответствии со своими возможностями, но стабильно, чтобы сам принцип был соблюден, человек обретает это тонкое благочестие. И это благочестие будет защищать нас. И не только в этой жизни, но и в следующей жизни. Это простые законы реальности. Дарма ракшити ракшитага. Тот, кто действует правильно, сама истина будет защищать его. Тот, кто защищает дарму, того защищает дарма. Боитесь голода? Кормите людей, вы никогда не будете голодать. Боитесь остаться одни? Помогайте эмоционально одиноким людям, и вы никогда не будете одни. Боитесь быть нищими? Жертвуйте деньги, и вы никогда не будете нищими. Потому что тот, кто отдает, тот получает. Это закон жизни. Вдохнул – отдай, выдохни. Потому что иначе ты не сможешь вдохнуть больше. Потом опять вдохни, потом выдохни. Жизнь – это отдавать и брать, это некое естество жизни. Поэтому не надо бояться. Надо попытаться понять, сколько я могу делать сейчас в соответствии со своими возможностями и обговорив это со своими близкими, чтобы это не было слишком большим стрессом. Хотя некоторые женщины, возможно, не позволят и 1% жертвовать, но я думаю, что тогда уже не нужно просто обращать на это внимание. И сам принцип нужно соблюдать. Понятно, если у нас больные дети и какая-то экстренная ситуация, то нужно вложить все деньги в это и прежде всего помочь тем людям, за которых мы несем ответственность. Но этот принцип должен быть соблюден. Вот мне любой доход приходит, я сразу 10% откладываю. Я шучу, сам себе говорю, заплатил налоги, спи спокойно. Но это важная вещь. Боже мой, мы 35% платим государству. Сколько там у нас подоходный налог? 13% подоходный налог, да, 22 пенсионный. 35%. Давайте хотя бы 10% заплатим создателю, от которого мы зависим во всем. Пустим на какие-то хорошие дела. Нам же лучше будет. Нам же лучше будет. Это не другим надо, это нам надо. Это простые законы как бы процветания. Потому что эти 22% пенсионного, да, отчисления, это же грандиозный обман. У нас среднестатистическая продолжительность жизни там 57-58 лет. И пенсионный возраст увеличили до 60. 22% от каждого дохода. Боже мой, это же нас грабит, извиняюсь за выражение. Поэтому самая лучшая пенсия – это давать пожертвования. Если мы будем давать пожертвования и вкладываться в это благочестие, и боясь остаться одни, как я останусь один, моя пенсия меня защитит. Да просто надо жить не только ради себя. Одиночество боятся эгоиста. Если я буду вкладываться в других людей, если я буду помогать другим людям, они всегда потом помогут мне. И даже если эти люди мне не помогут, в соответствии с законами жизни, которые никто не отменял, все ко мне вернется, но просто через других людей. Я вижу, как это в моей жизни работает железно. Я вкладываюсь в каких-то людей. И люди бывают иногда неблагодарны, неважно, но когда мне нужна помощь, всегда кто-то появляется, кто помогает мне. Почему? Потому что таков закон. Боитесь быть голодными – кормите. Боитесь быть одинокими – помогайте другим. Боитесь быть нищими – жертвуйте. Тот, кто делает правильные вещи, получит свой результат. В этом удивительная привлекательность ведической культуры, что она объясняет эти вещи.
Спасибо. Очень важные моменты, законы, которые действуют всегда. Спасибо, что так сакцентировали внимание на основных, главных вещах в этом и помогли разобраться. У нас времени практически не осталось. Один вопрос от Александра есть только. Вот перед тем, как зачитать вопрос, я напомню то, что вы цитировали. «Береги деньги в трудное время, береги жену пуще денег, но душу береги пуще жены и денег». И вот Александр спрашивает, а как же беречь душу в трудные времена? В философский вопрос.
Не, вопрос хороший. Спасибо, Саша, за вопрос. То есть на грубом уровне нужно, на физическом уровне грубом нужно правильно действовать, на тонком нужно делать вклады. И самый важный вклад, который мы можем делать, это духовный вклад. То есть принцип один и тот же. Люди живут по принципу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И надо вкладываться в нашу духовную практику, не дожидаясь каких-то тяжелых потрясений в нашей жизни. Потому что люди ждут каких-то потрясений. И духовная энергия, точно так же, как грубая энергия копится в форме собственности, денег, да, каких-то связей с людьми, тонкая энергия копится в форме благочестия. Также есть духовная энергия. И мы копим эту духовную энергию, когда мы занимаемся практикой йоги, практикой медитации, когда мы изучаем священное писание, и когда мы посвящаем свою деятельность в жизни Богу. Когда мы понимаем, Бог поставил меня на это место, да, как я читал эту молитву замечательную, православную, от меня это было. Я не помню, кто ее написал, какой-то из святых отцов православных. Он говорит, что то место, в котором ты находишься, знаешь, что это то место, на которое я тебя поставил. И если ты там недоволен своим окружением, знаешь, что ты проходишь именно тот урок, который тебе нужно пройти. От меня это было. Знаменита очень молитва, набейте, кто как бы занимается серьезным христианством, от меня это было, вы не пожалеете, вы многие сокровенные вещи раскроете для себя в этой молитве. Эта молитва называется «Разговор души с Богом», где раскрывается это внутреннее предание души на волю Бога с благодарностью, понимая, что все было от Него. Как там в конце этой молитвы говорится, что «В этот день, дитя мое, я даю тебе этот сосуд со священным елеем, пользуйся им свободно, и знай, что любое жало притопится, если ты поймешь, что все, что в жизни приходит к тебе, оно приходит от меня». От меня это было. То есть, в конце концов, человек — это нечто большее, чем просто тело. Человек — это сознание, это душа. Есть Бог, и мы нуждаемся в нем, потому что это наш источник, из которого мы зашли. Поэтому нужно проявлять эту разумность и каждый день утром. Если не получилось утром, то днем, вечером, но какое-то время выделять на то, чтобы пообщаться с Богом через молитву, через медитацию. И это самая внутренняя, глубинная потребность человека, которую надо делать. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам за ответ. Вот так у нас прошел эфир. Мы уже должны заканчивать, к сожалению, и расставаться, но мы продолжим на следующей неделе и будем ждать следующего эфира. До свидания.
До свидания. Я желаю всем успехов во всех сферах их жизни. До свидания.